Всем привет! У нас в гостях Григорий Прядко. Рад тебя видеть.
Взаимно, очень рад.
Кучно пошло, это хорошо. Да, это хорошо. Ты обещал нам сегодня рассказать про упиццу. Что бы это ни значило. Интересно вам узнать, что у пиццы происходит?
Что такое настоящая пицца? Сегодня будем в очередной раз скрывать изнанку буржуазного общества и поговорим про то, как мафия не просто зарабатывает деньги, если можно сказать зарабатывает, а про конкретные способы ее наживы. Есть такое крылатое выражение, сказали очень умные люди: нет коза ностры без упицу. Это достаточно емко характеризует, насколько это важный способ отъема денег у населения, что если его даже не будет, то тогда фактически мафии тоже не будет. Мы в свое время вспоминали такого Джоакино Фунчаццо из пьесы «Мафиози» из тюрьмы «Викария». И вот там, как можно судить по тексту, он среди прочих подвигов занимался тем, что он взирал определенный побор строгашей на своей территории. Вот этот побор, по большому счету, есть пиццу. По одной из версий, слово происходит от сицилийского «фари вагнари упиццу», то есть «смочить клюв». Если проводить аналогию смысловую, лично мне приходит «дать на лапу». Так вот, по большому счету. То есть, смочите клювик там. Да? Есть еще вторая версия, что пиццу называли вот эту испаньолку. То есть, это аристократическая бородка, а поскольку феодальное право отменили только там в 1816, по-моему, году на Сицилии, ну, естественно же, что феодал имел право на получение всевозможных ништяков там от покоренного населения. То есть, что вот эти вот два термина, они как-то слились между собой. Ну, и упиц, и бородка похожа на клюв, да, и, соответственно, оттуда это пошло выражение. Один из авторов этой пьесы...
Я когда-то такую носил.
Кстати, очень красивая вещь. Да. Гаспаро Моска, один из авторов этой пьесы, он водил знакомство с криминалом достаточно плотно. В частности, он, по информации, мог быть знаком с камористами из Неаполя. Поэтому, с одной стороны, сам собой напрашивается вывод, что обычай пиццы мог перенестись на Сицилию из Неаполя, поскольку Камора, во-первых, гораздо древнее, чем мафия. Во-вторых, очень долго оба эти термина в XIX веке были фактически синонимами. То есть, между Каморой и мафией ставили определенный знак равенства, как между преступными структурами. Но на самом деле, скорее всего, упицу гораздо древнее, чем сама мафия, и на Сицилии еще не было далеко мафии, а упицу уже существовал. Некий Винченцо ди Джованни описывал в 1579 году жизнь некоего Джеронимо Каллока, короля рынка. Это был мясник, у которого была банда, терроризировавшая местный рынок.
Они ракетиры,
там,
то есть?
Ракетиры. Они там собирали деньги с местных товарищей. Ну, за это их, когда нашли, над ними устроили расправу. Ну, тогда же недолго разбирались. Макси-процесса некогда было устраивать. Поэтому их просто всех повесили.
Устраивали.
Да. Их просто всех вздернули.
Когда?
1579 год. В 1585 году зафиксирована рукопись некоего Аргиста Джифреди. Я лично так понял, что его должность называлась, ты мне поправишь, нотариус инквизиции. Не знаю, была такая или нет.
Была, конечно. Если была инквизиция, обязан был быть нотариус.
То есть, я так понимаю, юридический представитель, проверенный. Да. Ну, да. И вот этот Аргист Джифреди вспоминал, что у него на глазах тоже схватили некоего молодого человека, который бродил между лавками и с местных, со всех вот этих торговцев брал денежку за их спокойствие. Тоже ничего хорошего с этим молодым человеком не стало, но, во всяком случае, это говорит о чем? О том, что упицу, во всяком случае, в каком-то его проявлении зародился еще в эпоху позднего Средневековья, оформился он где-то, получается, в более-менее таком традиционном виде в середине, в конце XIX века, и практически без изменений он просуществовал до примерно 90-х годов XX века.
Ну, то есть, это просто рэкет?
Это не просто рэкет. Кстати, рэкет. Слово рэкет, я тут читал исповедь Джо Валачи, написанную Питером Маасом. Джо Валачи – это самый известный и фактически самый первый из раскаявшихся мафиоза в Коза Ностре Американо. Так вот, там речь идет о том, что рэкетами называли в конце 19 века в Нью-Йорке вечеринки, на которые для бедных людей, в принципе, на которые продавали билеты. То есть было такое выражение «устроить рэкет». И тамошние бандиты, они тоже свои поборы с людей, они маскировали под продажу билетов на рэкеты. Вот это слово, оно так и перешло. В принципе, у нас рэкет на итальянском рикатто. Так что вот, с одной стороны, рэкет. С другой стороны, есть особенности. Особенности заключаются, во-первых, в размере и цели взимания. Во-вторых, в мотивировке этого взимания. И, в-третьих, в способе и в восприятии сторонами того, как это происходит. Цели и размер. У пиццу облагаются, как правило, мелкие и средние коммерсанты, лавочники, ремесленники, владельцы всевозможных там каких-то кафе, ресторанчиков, ателье, мастерских, находящиеся на территории конкретного клана. То есть, это средний класс, которому, в принципе, некуда пойти с данной территории, у которого нет каких-то сильных покровителей, кто за них может заступиться. По данным на окончание 20 века, в Палермо порядка 80% коммерсантов в той или иной степени сталкивались с необходимостью заплатить вот этот самый упицу. Поскольку все эти люди, они обладают не самыми высокими доходами в основной своей массе, отсюда следует и размер упицу. Он был достаточно умеренным. Конечно, говорить о каких-то конкретных суммах нельзя, потому что времена меняются. Там в 19 веке лира имела одну покупательную способность, в середине 20-го другую, в конце 20-го еще другую. То есть, но в общем было что? Размер пиццу был достаточно умеренный. В 1989 году полиция нашла бухгалтерскую книгу, которую вел Капа семьи Ризуттана, которого звали Франческо Мадония. Он сидел в тюрьме на тот момент времени. Видимо, там какие-то проводили в отношении его очередные мероприятия. И нашли прямо раскладку. У него порядка 150 коммерсантов было указано в этой книге. Напротив каждой фамилии была сумма, которую этот коммерсант платил ежемесячно. В среднем...
Аккуратист.
Аккуратист, конечно. Это его и подвело. И... ценники начинались примерно с 200 тысяч лир, и там дальше высоко шли. Ну, средний ценник колебался 400-600 тысяч лир в месяц.
Это не очень много. Учитывая, да, что лира тогда была какая-то типа иены.
А вот смотри, я за 89-й год курс лиры не нашел, но нашел за 92-й. Очень усредненно, если я ничего не напутал, доллар стоил примерно 1250 лир. Получается, что в среднем взносы начинались от 150 долларов. Самый высокий взнос, то, что я насчитал, 7 тысяч долларов. В среднем 350-400 долларов с человека в месяц. В принципе, сумма не самая маленькая, если мы берем усредненный доход какой-то, но и не глобально большая для более-менее стоящего на ногах предприятия. В сумме это давало только с упицу клану Ризуттана от 40 до почти 70 тысяч долларов ежемесячно. Только с одного вот этого, казалось бы, очень умеренного, очень небольшого дохода.
В 89-м году на Сицилии, ох, какие-то были деньги безудержные.
Да, это и США были такие, мама дорогая.
Но организацию 70 тысяч в США, это, конечно, мало.
Нет.
А вот на Сицилии 70 тысяч долларов, это ж просто... Все можно уже, это все.
Конечно.
Это готовое богатство, которое можно реализовать в качестве некоего стартового капитала.
Оно реализовывалось тоже специальным образом. Дело в том, что у пиццу, оно не случайно, этот налог считался доходом, который шел, это общеклановый доход. То есть, у пиццу распределялся по строго определенным статьям. То есть, это было что? Если какой-то человек чести сидел на зарплате, это его зарплата, какие-то премиальные, это поддержка людей, которые находятся в заключении, какие-то выплаты аффилированным лицам, закупки оружия, то есть все то, что позволяет клану держаться на плаву. Держателем у пиццу был консильери, как правило, потому что консильери, советник, он являлся хранителем общака, вот этого, который почти в каждой семье существовал. Соответственно, у него аккумулировались деньги, и он вместе с главой клана он их выдавал. Следующая особенность – это мотивировка. Дело в том, что Упицу взимали не просто так. Это тоже обусловлено особенностями сицилийского темперамента, сицилийского характера. Упицу преподносился как услуга. Итальянский писатель Сальваторе Лупа, он говорил так: «Мафия продает специфический товар – защиту». То есть, Упицу маскировался под предложение защитных действий. От чего предлагалась защита?
От коллег.
От коллег, от каких-то проблем с каким-нибудь там чиновником, от каких-то там уличных разбойников, от того, что там, допустим, банк не выдает кредит, который ты хочешь, какие-то проблемы с партнером по бизнесу, ну и так далее. То есть смысл был в том, что работай с нами, тебе будет легче, тебе будет хорошо. Но с другой стороны, момент был в чем? В том, что вот эти проблемы, они очень часто они инициировались самим прилагающим услугу. Либо в качестве превентивной меры, либо в случае отказа от этого самого...
Мотивационная часть предложения.
Да, естественно.
И... Как я умно сказал-то, а?
Прямо записать нужно. И смысл-то был в этом при этом при всем в чем? В том, что все это прекрасно понимали. Это понимал вымогатель, и это прекрасно понимала его жертва, такой клиент поневоле. И отсюда третий нюанс, а именно то, что способ взимания был помещен в такую капсулу добровольности. Выглядело это как? То есть, когда приходил какой-нибудь товарищ неожиданно к тому или иному торговцу и начинал с ним общаться, обычно это был разговор о ничего не значащих делах. Там вот у нас с тобой есть общие соседи, мы с тобой, там, наши жены там, допустим, знакомы, неважно, да, а как погода, а как поживают детки, это просто была беседа, может быть, там за чашечкой кофе ни о чем. Она могла пройти одна, она могла пройти вторая и так далее. И, в общем-то, только на какой-то, может быть, там второй, третий, пятый случай этот тот товарищ, который приходил, он начинал осведомляться о делах. Естественно, тот человек, к которому он приходил, вот этот человек чести или аффилированный человек, он уже все прекрасно понимал. Но правила есть правила, их надо соблюдать. И в конечном итоге все сводилось к тому, что человек чести, он намекал, что может помочь в случае, если пойдет что-нибудь не так. И поскольку все сицилийцы люди очень гордые, вот это чувство собственной гордости, оно очень развито, то все это выглядело так, что приходящий человек просит просто небольшую добровольную, абсолютное вспомоществование на какие-то услуги. Соответственно, из этого следует такая особенность, как восприятие происходящего именно самим потерпевшим. Сицилийцы очень много десятков лет, даже сотен, и даже сейчас, в принципе, стараются власти не допускать в свою жизнь. Они официальную власть воспринимают негативно и отдельно от общества. У нас же это тоже очень развито.
Теперь да.
Ну, так у нас это всегда было, в принципе.
Ну, как? У нас был...
Достаточно давно у нас.
Был счастливый момент, когда вдруг у нас власть стала народной. Вроде как одно и то же с основной частью населения. Далеко, конечно, не со всей. Но потом вдруг тоже как-то стало понятно, что стучать нельзя ни в коем случае. То есть,
да,
уведомлять правоохранительные органы о совершающемся преступлении. Невзирая на наличие в Уголовном кодексе специальной записи, что недонесение – тоже преступление.
Хорошая статья.
Да. А потом это уже, когда все вышло на расчетные мощности в 90-е годы, ну так понятно, что от власти ничего хорошего ждать нельзя.
Почти в любой стране мира от власти
ничего хорошего часто ждать нельзя.
Да, очень часто можно не ждать хорошего от власти. Так вот, фактически это все вело к тому, что обставлялся этот спектакль таким образом, что на самом деле эта жертва снисходит до своего вымогателя, и так и быть...
Всучивает ему деньги.
Так и быть, возьмите от меня, ладно, хорошо, я вам дам копеечку, вот каждый месяц будет так и быть. Это я сам так решил. То есть, под волеизъявление жертвы это все маскировалось.
Тонко.
Да. Отсюда, в том числе, кстати, вот из-за этого восприятия власти, из-за вот этого так называемого спектакля, и происходило то, что очень долго, да и сейчас, в принципе, подавляющая часть этих случаев, она неизвестна или становится известна правоохранителям только по оперативной информации. На самом деле, для жертвы убийцу вся эта ситуация долгое время тоже сулила определенные выгоды. То есть, клан мог обеспечить своего подопечного заказами, получить займ, мог помочь, в том числе какой-то частный, помочь найти работников по дешевке, там, должников каких-то, оградить от уличной преступности, которая тоже ведь никуда не девалась, она все равно существовала. Любая коска, она была заинтересована в том, чтобы на ее территории был порядок, потому что порядок – это что? Это верный признак власти. Если на территории все тихо, значит, здесь хорошо работают люди, они держат данный участок. Все это напоминало, ты сам прекрасно знаешь, систему патроната, которая сформировалась в классическом виде в Римской Республике, в Римской империи. То есть, существуют клиенты, которые оказывают мелкие услуги патрону. Соответственно, патрон их тоже защищает при необходимости. И еще в 19 веке...
Не только защищает, вообще и кормит, если и надо.
Корзинки вот им там каждое утро выдают.
Да, поет, гуляет их.
Да.
Ну, а зато, когда нужно пойти все вместе поорать или там кого-нибудь ножом ткнуть, вот все они вместе выходят,
да,
и делают,
да,
это.
Да, и всех созывает. На эту тему, на тему обстановки в Сицилии, еще в конце 19 века Антонино Кутрера, я о нем уже, по-моему, говорил, такой был исследователь, он сказал примерно следующее, перевод мой, поэтому, надеюсь, будет понятен, я как мог переводил с итальянского. Множество клиентов составляют длинную цепь подчинения, звенья которой образуются из самых разнородных элементов, а все вместе они смыкаются в едином центре, который приводит их в движение в соответствии со своей волей. То есть, вот эта система патроната, в том числе и сформированная убийцу.
Кстати, очень показательно, что это все работает вот так вот и прям веками, там, где, с одной стороны, деньги есть, а с другой стороны, богатство некие есть, но с другой стороны, тех богатств не сильно много. То есть, уже есть что делить, но так, чтобы прямо все зажрались, такого даже близко нету.
Вообще, Сицилия же, она очень долго была достаточно, с одной стороны, там существовала колоссальная прослойка колоссально богатых людей, там же, кстати, была очень сильная английская диаспора. Еще со времен наполеоновских войн, там они переселились, там были люди с колоссальным состоянием, которые годами жили. С другой стороны, там была греческая очень мощная диаспора. С другой стороны, там было огромное количество...
С 6 века до нашей эры.
Эль Греко же оттуда же, по-моему, да, откуда-то. Фамилия Грека из Чикули, вот этих боссов мафии, это же тоже все, оно же не случайно. И... С другой стороны, было же колоссальное количество бедного населения, с которого хоть что-то, но все равно надо получать.
У нас просто, я почему-то вспомнил, у нас точно такая же организация была в господине Великом Новгороде все средние века. Вот пока их Иван III не придавил, она была, эта организация существовала. Может быть, она где-то еще существовала, но просто про Новгород мы хорошо знаем. Это была точно такая же организация боярских кварталов. Был боярский квартал, сейчас по археологии это точно совершенно железно прослеживается, что на данном квартале вот есть богатый дом, самый богатый на данной территории, понятно, тут живет боярин. И около него живут какие-то ремесленники, какие-то торговцы, купцы, и нету никого, кроме этого боярина. Все держит боярская семья целиком. То есть нет вообще никакой деятельности, которую бы не контролировала боярская семья. При этом вроде как это подается так, судя по результатам, что они всех благодетельствуют. Причем это их все просят, чтобы они помогли.
Они так и быть,
ладно, селись, что уж, работай. А потом, когда нужно, они все вместе идут на вече или, например, идут лупить людей на торговую сторону, или наоборот, с торговой стороны на Софийскую.
А сколько их, кстати, было, таких бояр-то в Новгороде? Ну, в среднем там. Времена Александра Невского.
Ну, в времена Александра Невского там, наверное, было. Очень сложно сказать, в силу того, что у нас архивов-то нет, но примерно можно сказать, что их было именно семей боярских, не бояр, а боярских семей, да. Штук 30.
И 50 примерно кланов на Палермо. Вот примерно сопоставимые числа.
Ну, кстати, просто так. Палермо это было уже не в 13 веке, чуть-чуть.
Чуть-чуть, да. Просто к тому, что. Мне просто было интересно, сколько там, 10, 20, там, 100. Ну, столько Новгороде жило? 10 тысяч,
наверное? Нет, больше гораздо. 30-35 тысяч человек проживало.
Ну, большой по тем временам.
Это так. Очень большой. Это второй город Древней Руси после Киева. В Киеве где-то 50 проживало, а в Новгороде 30-35.
В Киеве и при Наполеоне, по-моему, 1050 проживало.
Ну, он просто к тому времени был сильно захеревший, да. Киев.
Там же Петербург.
Петербург, Москва и Вильна. Три города было больших.
Да. Так вот, для мафии отказ человека уплатить упицу был болезнен не потому, что она лишалась там каких-то условных там, $200, а просто потому,
что... Прецедент нехороший.
Да. То есть, если ты не можешь взять с человека эти $200, если ты никак на это не реагируешь, то соседи-то будут на тебя смотреть и так таращиться. А ты точно... держишь, точно контролируешь свою территорию, ты точно до сих пор наш, или ты все-таки уже как-то сдулся? То есть, взимание упицу было важно, потому что это был зримый символ власти и зримый символ самого важного территориального суверенитета, а мафия чрезвычайно плотно завязана на землю. То есть, привязка к земле, привязка к конкретной территории, к тому, чтобы осесть вот где-то вот здесь, вот на этом конкретном месте, для мафии это было буквально все. Для мафии, для подавляющего большинства людей чести, территория это святое всегда было. Соответственно, если человек отказывался платить, то у него появлялись проблемы. Здесь еще одна есть особенность. Дело в том, что мафия проблемы свои старалась для начала, вначале решать с помощью так называемой мягкой силы. Здесь было серьезное отличие от Каморры и от Ндрангеты, потому что эти ребята в аналогичной
ситуации... Каморра в Неаполе, Ндрангета, напомни, где?
Калабрия. Калабрия, да. То есть, юг самой Италии, сапожок. Так вот, эти ребята, они были сразу настроены на жесткие меры. Они же были типичные вот уголовники-уголовники. То есть, чуть что не так, сразу они принимали... Последнее китайское предупреждение обычно не объявлялось. Сицилийцы обычно делали вначале, создавали проблемы каким образом? То есть, человек отказывается платить. Почему-то у него становится мало клиентов, или у него, допустим, мелкие пакости, там, ставни там забьют гвоздями, там, да, или ему почему-то не дают, опять же, кредит, какие-то проверки приходят к нему.
Налоговая пришла.
Налоговая, да. То есть, обычно все начиналось с этого. Но, естественно, до поры до времени это не значит, что это не значит, что насилие не применялось. Наоборот, насилие применялось, но достаточно избирательно. И так длилось примерно, наверное, годов до 80-х, пока во власти в Коза-Ностре не стали доминировать корлеонцы. Это тоже по примеру Каморры и, по примеру, Ндрангеты были исключительно жесткие ребята. И они очень сильно изменили саму природу упицу. Они изменили ее, во-первых, в чем? Если ранее, как мы сейчас с тобой говорили, это была система, не знаю, дар от дар такая, да, то есть, как можно сказать, то есть, ты мне, я тебе. Хотя она, условно, была добровольная, то если человек, если раньше коммерсант платил и мог рассчитывать на какую-то помощь, то корлеонцы, они поставили дело так, что у мафии есть только права, у плательщика есть только обязанности. Никакой помощи он больше не получает, и платит он не за то, что ему, как раньше, помогали, а просто за то, что...
Проблем не делают.
Да, то есть просто за то, что он жив, и пускай уже и радуется. Джованни Фальконе по этому поводу написал, что Упицу становится отныне просто данью, признанием плательщика над собою безраздельной и ничем не обязанной ему преступной власти. Сделано это было, кстати, не просто так. Корлеонцы такую систему применили не от того, что они были просто жестокие, они были очень жестокие, но не просто из-за какой-то своей жестокости. Дело в том, что эти товарищи, они были достаточно Таторино, Бернардо Провенцано, лидеры группировки Корлеоне, они были людьми достаточно дальновидными. И насилие они применяли с исключительно далеко идущими целями. В 1980-х годов, к середине 1980-х, как раз шел разгар показаний Томмазо Бушетты, начинался макси-процесс в Палермо, шло тотальное преследование Коза Ностра со стороны антимафиозного пула, и Корлеоне приняли тактику перегрузки правоохранительной системы, то есть они пытались создать всплеск насилия в городе для того, чтобы отвлечь прокуратуру, суды, полицию.
В делах утопить.
Да, утопить в мелочи, в мелочах. Им, в принципе, кстати, на какой-то момент времени это удалось. То есть, они создали систему такого полуконтролируемого хаоса. Они дошли до того, что, правда, это было не на Сицилии, поезд 904, может быть, слышал. 23 декабря 1984 года в железнодорожном тоннеле из Неаполя в Милан был взорван поезд.
Ах, да-да-да, конечно, да. Конечно. Там это 16... в советских газетах да. Писали.
16 какой человек ужас. Погибло, 200 с лишним было ранено. За этой темой стоял главарь клана Порто-Нуово Пиппо Кало, тот самый, который душил сыновей Бушетты лично, и которого в свое время Бушетта предложил на свою беду принять в Коза Ностру. Там они подложили в какое-то из купе чемодан со взрывчаткой. И в туннеле специально, для того, чтобы увеличить количество жертв, эту взрывчатку взорвали. То есть, были и такие случаи. Поэтому, но опять же, насилие вызывает определенную реакцию. С одной стороны, это реакция страха. Да, с одной стороны, была перегрузка правоохранительной системы очень жесткая. И действительно, прокуратура утонула в куче мелких дел. И Джованни Фальконе там утонул в процессуальном смысле в куче всевозможных мелких дел. С другой стороны, все это в то же время меняло вектор восприятия населением того, что происходит, и вектор восприятия населением мафии. И появились люди, которые действительно уже не могли молчать, не могли мириться с этой ситуацией. Типичный пример и очень яркий и очень сильный данного восприятия – это история Либера Грасси. Был такой коммерсант в Палермо. У него была достаточно крупная компания по пошиву одежды. У него годовой оборот был около 5 миллионов долларов. Да, это на начало 90-х достаточно сильно. К нему, у него, кстати, территория, на которой он функционировал, принадлежала клану Ризутана, тому самому, где был Франческо Мадония, ведший те самые книги бухгалтерские. С него тоже взимали дань. Он ее достаточно долго платил, но, видимо, в конце 90-го года его допекли. Я так понимаю, что там вот эта система безнаказанного взимания все-таки свое сыграла. И он отказался платить. Мало того, что он отказался платить, он вынес ссор из избы. Он обратился в полицию. Мало того, что он обратился в полицию, он еще написал письмо, открытое в газету, которое называлось «Уважаемый вымогатель», в котором всю эту подноготную изложил. Тут в обществе возник сильный диссонанс. Власти, полиция, часть людей со стороны населения, общественности его, конечно, поддержали впервые так открыто. С другой стороны, люди, которые работали с Либеро Грасси, тоже всевозможные коммерсанты, чиновники и так далее, которые были так или иначе касались его бизнеса, они стали от него отходить в сторонку. Ну, видимо, уже понимали, что этому товарищу осталось недолго. Грасси стал терпеть убытки, но он, видимо, уже настолько отчаялся, что он там стал давать интервью, выступать вообще в центральном телевидении, ну, везде, высказывать свою активную позицию. В конце концов, ограбили его магазин, затем его магазин подожгли, и в конце концов он довысказывался до того, что 29 августа 1991 года его и застрелили. И эта смерть, она послужило таким детонатором, ну, наверное, на уровне Сицилии достаточно серьезных народных волнений. То есть люди просто уже пошли на улицы, активисты местные, расследовали дело долго, выявили, что к преступлению причастен тот самый Франческо Мадония, который из тюрьмы через своего сына Сальваторе давал команду о том, что Грасси надо устранить. И не прошло и 15 лет, уж извините меня, с момента смерти Грасси, к 2006 году и Мадонию-старшего, и Мадонию-младшего их, наконец, осудили за это преступление.
Копались... Не быстро.
Не быстро, да. Но к чему это и другие ситуации привели? К тому, что на Сицилии оформилось движение «Адио Пиццо», оно называется. Оно началось с чего? 29 июня 2004 года Палермо, когда город проснулся, оказалось, что он усыпан, ну, усыпан там, там, здесь, где-то на углах висели листовки со следующим текстом. Народ, который платит вымогателям, не имеет достоинства. Естественно, это были листовки анонимные. И Палермо, как город, который натерпелся, накушался крови, население осторожное, наученное, скажем так, всеми невзгодами к тому, что надо очень так внимательно относиться к деталям, Палермо замер. Полиция начала проводить расследование. Вначале все подумали, что это опять какой-то хитрый ход корлеонцев. То же самое Бернардо Провенцано, он еще был на свободе. Подумали, что, может быть, это тут какая-то провокация есть. В конце концов, дознались, что за этой всей историей стоит несколько молодых людей, которые пытались открыть свой бар. К ним пришли товарищи из какой-то там семьи, сказали им,
надо платите, немножко уделять.
Да. А эти юноши, они сказали, мы платить не будем, и бар не открыли, и платить не стали. А вместо этого занялись
пропагандой,
адиопицца. Вылилось это во что? Вылилось это в то, что на Сицилии и в Палермо, в частности, стало все больше появляться заведений, где висят всякие там бейджики. Это там кафе не платит мафии, там, это мастерская свободна от пиццы, у пиццу и так далее. То есть люди, которые стали провозглашать, что они отказываются платить Коза-Ностре. Постепенно это приняло достаточно массовый характер. Конечно, не все, мягко говоря, коммерсанты это делали и до сих пор делают, но достаточно серьезный блок людей действительно, во всяком случае, декларирует, что мафии не платят. Естественно, поскольку надо совмещать приятное с полезным, эти активисты все это хозяйство начали немедленно, кстати говоря, монетизировать. Они, в частности, открыли Adio Pizza Travel. Это такая туристическая компания, которая возит туристов по местам боевой славы борьбы с Коза Нострой. Они на этом, в частности, зарабатывают денежку. У них там автобусы, гиды, они рассказывают, какие они храбрые, как вот тут погиб наш человек, здесь вот мы так боролись с мафией. А что, что делать? Жить-то как-то надо. Бар-то ведь не получалось открыть.
То есть, по сути дела, это забастовка. Даже не так, стачка.
Да. Наверное, так. Но здесь ведь тоже ситуация какая. Мафия, она же с более серьезными вызовами сталкивалась. Да? Не только с тем, что какие-то бейджики там вывешивают. То есть, неоднозначная ситуация. Но в любом случае, в 2006 году, когда арестовали великого и ужасного Бернардо Провенцано, для Коза Ностры наступили особенно тяжелые годы. А как замечено тоже известными исследователями мафии Шнайдерами, когда жизнь мафии становится труднее, примитивная преступная деятельность, в том числе убийцу, приобретает все большее значение. И мы здесь возвращаемся к тому нюансу, который в прошлый раз обсуждали, когда возникает необходимость заново накапливать капитал, да, вот эти первоначальные методы, они снова начинают активизироваться.
Они же простые и дают быстрый, конечно, хоть и не очень большой, но доход.
Конечно. Для определенных кругов мафии низшей, так называемой, вот эти поддержка штанов у пиццу, она по-прежнему очень важна. В 2013 году было, у меня более новых сведений пока нет, не нашел. В 2014 году только было зарегистрировано 736 случаев вымогательства в Палермо. Это только зарегистрированных. А сколько,
важно.
Да, а сколько их было...
На тормозах спущено.
Конечно, конечно. Сейчас вот пример того, как пиццу предлагают сейчас. Это нашел информацию в интернете, как один товарищ рассказывал, с чего началось его общение с мафией. Он открывал офис, его ремонтировал, к нему подъехала девушка на мотоцикле. Она очень вежливо, с улыбкой стала ему с ним разговаривать, в конечном итоге подвела его к тому, что вот надо помочь заключенным в тюрьме, сделать там небольшой подарок, пожертвовать невинно привлеченным к уголовной ответственности. Когда он ей отказал, через несколько дней появился уже мужчина, с ним затеял тот же самый разговор. Он и ему тоже отказал. Я сказал, готов помочь, но не деньгами. И не вам. В конечном итоге ему пришел конверт, в котором было две пули. И он все понял. И решил, что, наверное, офис лучше закрыть. От греха подальше.
Сразу вспоминается известный фильм «Жмурки». Хороший. Передайте вашему козлу, что я платить не буду. И наезжать на меня не надо. А господина доктора можно? Я доктор, надо чего.
А там это же... А у итальянцев это же все вежливо. Это же все с их местным этим колоритом. Все же иносказательно. Там... Не так все, как у нас.
Но смысл второго-то
тоже. А смысл-то пули. Пули-то они везде пули. Как ни крути. Но это достаточно такой метод...
Это же не бизнесмен, это козел какой-то.
Естественно. Но смысл-то в том, что... Вот этот случай, он, который я только что писал с пулями, он еще такой достаточно прямолинейным. Мафия, поскольку она умеет приспосабливаться, то сейчас система УПИЦУ стала видоизменяться. То есть, в чем вся штука? Вот такое насилие, как в отношении либерограсси, какие-то стрельба там, и так далее, это все ушло в прошлое. Сейчас обычно тоже заклеивают там... окна краской, там, не знаю, ручки мажут вазелином, там что еще можно сделать? Как можно еще мелко напакостить?
Ну, много окна, разных
окна,
есть способов.
Да, окна бьют и так далее. Больше того, Коза Ностра вводит гибкую прогрессивную систему скидок на свою УПИЦУ. Если раньше их взимали ежемесячно, то сейчас очень часто и очень многие кланы...
Абонементом можно взять.
Да, заплатите нам на Рождество, допустим, и на Пасху. И спасибо, и достаточно. Иногда маскируют УПИЦУ, допустим, под какие случаи. То есть, предлагают своего поставщика. Или, если там какая-то строительная фирма, то...
Застройщика.
Застройщика, субподрядчика, который номинально ничего не делает, но которому просто переводят официальные денежки. Стали очень активно требовать УПИЦУ с заведомо незаконных видов деятельности, либо навязывать какие-то услуги. То есть, в Катании местный клан стал навязывать как больницам услуги по транспортировке трупов. А клан Порто-Ново требует по 1 евро за каждый килограмм незаконно выловленного тунца сверх норм Евросоюза.
Нормально привязались.
Да. А есть, допустим, такой палермский район Зен. Это север Палермо. Застроен он был, не помню, 70-е, по-моему, 70-е годы. Это местный Гарлем. Так вот, там же тоже развит достаточно типичный для России вид бизнеса – незаконное подключение к электросетям. Вот берут деньги за то, что вы подключаетесь незаконно к электросетям, там тоже всевозможных субъектов малого предпринимательства. Вот такие вещи. Но это не всегда помогает. Потому что в 2014 году зафиксированы были разговоры главы мандамента Порто-Ново Джованни Ди Джакомо. Он жаловался на то, что сейчас УПИЦУ все равно переживает упадок и дохода почти не приносит. И путем перехвата были установлены суммы, которые клан Порто-Ново, в частности, получал на 2014 год в виде УПИЦУ. И вот мы сейчас их можем сравнить с тем, что клан Резутана в 80-е и 90-е годы получал. Помним, да? Там,
70 тысяч долларов примерно.
Хорошо, 40. На 89-й год на те цены. А на 2014 год клан Порто-Ново, судя по всему, от УПИЦУ получал не более 7 тысяч евро.
Это вообще ни о чем.
Да, То есть резкое, резкое падение происходит доходности этого бизнеса. Дело дошло до того, что 29 мая 2018 года была зафиксирована в окрестностях Палермо встреча, когда собиралось несколько тоже капо различных семей. И они там, помимо всего прочего, решали, что им делать после смерти Татурины, после смерти заключения основных старых боссов. И некоторые капо на полном серьезе заявляли, что риски попасться на взимание у пиццу и оказаться под следствием у судом, они стали очень велики. Что с людей, которые находятся под бейджиками Адио Пицца, просто уже не ходят. И что, в принципе, за защиту, может быть, даже проще не получать. Джакино Бадальякко из клана Рокко Меццо Монреале даже заявил: нам не нужно больше этого делать. Они приезжают, коммерсанты, садятся перед тобой, смотрят тебе в лицо и смеются. Уважения больше нет. Вот это до такого дошло.
Ну, сейчас-то, наверное, это вообще тяжело собирать стало, потому что кругом интернет, даже в самых отсталых районах.
Видео.
В телефоне у каждого камера, влететь можно просто как нечего делать.
Да. Но ведь все очень неоднозначно. Да? С одной стороны, господин Бадальякко-то прав. И действительно, есть и отсутствие уважения, и отсутствие рычагов давления, но проблема она не только в этом. Ситуация очень парадоксальна. С одной стороны, медали, мафия вынуждена обращаться к купцу, потому что ей нужны все равно заработки. С другой стороны, мы видим, что зреет движение внутри самой мафии за отказ от купцу из-за того, что это больно хлопотно. Но поскольку речь идет о Коза Ностре, то есть и третья сторона медали, поскольку все-таки Коза Ностра, да, и она заключается в том, что еще Фальконе, светлой памяти, стал обращать внимание на то, что Упицу отмирает по другой причине. Дело в том, что в этом взимании денег такого рода с коммерсантов нуждаются в основном представители низших слоев мафии, поскольку они очень сильно ограничены в своих доходах. А вожаки мафии, средняя и высокая мафия, о которой мы, кстати, говорили, для них система... Да, для них система Упицу гораздо менее важна. Они ее отдали на откуп низшим своим кругам. Да. А когда у тебя... То есть, людям, которые по-прежнему остаются плотно завязанными на территорию. Но если для низших слоев территория плюс вот эти деньги по-прежнему имеют значение, то более высокие сферы мафии, уйдя уже в какие-то легальные, полулегальные схемы, финансовые многоходовки, законный, полузаконный бизнес, им это уже в принципе не нужно. У них уже и так все налажено, у них и так уже круговорот денег в природе осуществляется. И этот процесс, он в принципе-то начался тоже не с, этого, с этой встречи там, господина Бадальякко, не с ареста Сальваторе Риина и так далее. Он на самом деле идет с середины 1950-х годов. То есть смысл и главная опасность Упицу заключается не в вымогательстве, не в убийствах, не в самом факте поборов, а то, что Упицу стал механизмом, с помощью которого Коза Ностра берет под свой контроль целые сферы бизнеса. В ноябре 1990 года президент Ассоциации промышленников Катани Антонио Маури сказал о Упицу в частности: «Сначала они просят денег, затем они предлагают вам услуги, советуют вам поставщиков, навязывают своих друзей, затем они хотят стать вашим партнером, а затем они забирают все». Упицу, его главная проблема в том, что это не самоцель, это отмычка, с помощью которой, в том числе с помощью которой, мафия смогла проникнуть в легальный бизнес и подчинить себе целые сферы легального оборота. Об этом мы, конечно, поговорим отдельно потом, поскольку здесь мы уже переходим в такую смежную
область,
область легализации денежных средств. И когда мы ее коснемся, мы и поговорим о том, как Коза Ностра захватывала контроль над рынками в Палермо. это приводило в том числе к войнам между кланами. Это были и овощные, и рыбные рынки, и рынок ритуальных услуг, в частности. Как Коза Ностра, опять же, мы с тобой говорили в прошлый раз, осваивала зеленую энергетику. Да, прекрасно. Гостиничный бизнес, бизнес по супермаркетам. То есть, это все послужило, ко всему этому ключом послужило, казалось бы, смачивание обычное клювика. Вылилось это в гораздо большие деньги. Вот так.
Твой рассказ про зеленую энергетику на Сицилии сразу мне напомнил мой заезд в 2018 году в Черногорию. Угу. Там тоже, это просто сразу видно, что там все в порядке с преступными схемами, потому что государство очень странное, Черногория, они, в частности, не печатают свою валюту вообще.
Доллар у них или евро?
У них евро.
А, ну...
то есть, зачем? То, что им привозят, это евро, то у них и есть. И смотришь, они там тоже вдруг за зеленую энергетику все стали, в этой самой Черногории.
А у них же там тоже такие же черти, слушай, у них же там такие эти наподобие андрогеты кланы же жесткие, там вообще беда.
И вот у них, я смотрю, у них натурально стоит одна ветряная станция. Думаю, зачем она нужна? Ну, она же вообще, ну как, она есть, она, конечно, кого-то электричеством обеспечивает, но ее обслуживание просто дороже встанет. Ну, ее ну, просто небольшая очень.
Конечно.
Значит, ветряки имеют смысл только в том смысле, что там у тебя полтехасы не уставлены, они молотят.
И они таких размеров.
Ну, они размеров там больших. Да. В самом деле очень большие ветряки, но их немного. Я понимаю, что тут видимо, кто-то бабки отмывал, скорее всего.
Квоты. Льготы.
Да. 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 Там-то у них как раз в Черногории все замечательно с этим преступным миром.
Да.
А потому что они все. Все черногорцы вообще, кроме, возможно, каких-то ну, совсем уже новомодных, городских, но это все-таки непредставимо малая величина. Вся Черногория живет в кланах.
Да, это же семейные сплошные кланы. Это материковая Сицилия, по сути, по своей клановый бизнес. Все преступные организации по принципу кровно-родственной семьи организованы и занимаются чем? Наркотики, проституция. Оборот оружия.
Там самое главное в Черногории – это земельные спекуляции. Это у них супер главное вообще. Это видно вообще из всего, что они в основном… Там промышленность югославскую все угробили. Ну, конечно, кое-что осталось, но это ошметки какие-то.
Да.
А с чего они живут? Туризм. Ну, окей, туризм. Ну, что такое туризм? Это же… Да, деньги, но нет, не гигантские.
Очередной коронавирус, и опять нет туризма.
Конечно. Да? Или у вас, например, холодно в этом году.
Да.
А Адриатическое море, в принципе, не жаркое. Там даже когда тепло, купаться так, ну, бодрит. Бодрит. А если холодно, у вас раз и нет туризма никакого.
И
ну,
все, да.
Ну и все. А что вы там будете делать? Ну нет, однако у них земля. Земли много, земля хорошая. Потому что, ох, это же какие места-то замечательные.
Yeah.
Там все норовят что-нибудь построить. И они вот мне прям рассказывали товарищи, которые там занимаются недвижимостью уже много-много-много-много-много лет. Как местные ловкие черногорцы умудрились один и тот же участок по 7, по 8 раз продавать.
Ну, это нормально. А что здесь такого?
Ничего такого. Ну, там обычная схема совершенно, что вот, значит, обращаются с идеей какие-нибудь... Австрийцы, к примеру, построить замечательный отель с видом на Которский залив, куда, конечно же, все приедут. Только там земля частная, поэтому нужно его купать. А еще проблема. Там нельзя строить ничего. Потому что это, как это называется, объект культурно-исторического наследия, к примеру. То есть, там нужно проводить раскопки охранные.
А отказать людям за деньгами вроде как неудобно.
А там сразу появляется человек, который говорит, я играю в гольф. Каждую субботу с президентом Черногории, я выведу эту землю из-под этого культурного охранного реестра, да за неделю я ее выведу. Ну, хорошо, давайте так, без дураков, через месяц все можно будет делать. Просто покупайте, пока она дешевая. Ну, ее покупают, в следующие 5 лет она не выходит из известного реестра.
Почему-то.
И австрийцы просто плюют и уезжают. А землю продают снова ту же самую.
А самое главное, обращаться-то ведь бесполезно в правоохранительные органы.
Конечно. Они скажут, так ты и купил, ну и все.
Ой, а этот человек играет с президентом в гольф, мы ничего сделать не можем.
Да. Ну, там в Черногории, кстати говоря, как и в Таиланде, я тоже обратил внимание, каждый второй таксист играет с президентом в гольф. Видимо, король там с президентом, а в Таиланде, конечно, с королем. видимо, президент Черногории и король Таиланда очень знатные гольфисты, потому что, судя по всему, они все время тратят на то, чтобы играть в гольф.
Массово.
Там прямо у них гольф налажен так.
Но у них есть...
Лучше Тайгер Вудса должен быть, учитывая количество тренировок.
Но у них есть преимущество у черногорцев. У них хотя бы президенты сменяются иногда.
Да.
То есть можно, в принципе, поиграть действительно в гольф. А с королем Таиланда как? Он же один.
Ну, король Таиланда тоже меняется, правда, редко.
Редко.
Предыдущий Рама 9 что-то правил лет 45, кажется, или типа того.
У них же в Таиланде, по-моему, куча принцев, да, еще.
Как во всей Азии всегда была куча принцев. У Рама 9 это один из чемпионов. Совсем не самый главный чемпион. Главный чемпион из тех людей, которые вот в относительно недавнем прошлом был, конечно, Рама 5, который был дружбан Николая II.
Ага.
У него, по-моему, было 350 детей. Или что-то в этом духе. Ну, в силу того, что там неограниченное количество наложниц, как у них называется, Мианой, младшая жена. Это жена, это не наложница, но младшая.
Леди Джессики из фильма «Дюна». Да,
Да. Вот этих наложниц может быть сколько хочешь. Жена законная только одна, и наследники престола только от нее. Но все остальные тоже принцы крови, потому что от короля.
И всех надо обеспечивать, и всем надо что-то платить.
Да.
Мы говорим, да, о аристократах. Сицилия, она же до сих пор, Италия вообще, она же до сих пор, по большому счету, страна аристократов. Там же тоже графьев, князьев, принцев крови очень много. Если уж мы там говорим о Сицилии, на конец 19 века, допустим, аристократам принадлежало 80% земельных угодий, обрабатываемых или потенциально обрабатываемых на той же самой Сицилии. То есть это такой неискоренимый был класс богачей, который все держал в своих руках, пока их в конце концов.
Мы уже вспоминали об этом.
Подразогнали.
И с тобой мы, и с Дмитрием Юрьевичем вспоминали, когда принялись проверять налогооблагаемую базу Тосканы, то есть Флоренции, обнаружилось, что за последние 600 лет 90% этих налогооблагаемых основных агентов не изменились.
Не изменились, да. А до какого-то там века вся Европа жила по римскому земельному кадастру. Да?
Да.
Преемственность у них такая сильная, конечно. Пока не забыл.
Да.
Хотел сказать пару слов еще по поводу наших зрителей. Да? Очень приятно, что есть отзывы. Очень приятно, что люди, всем спасибо, положительно реагируют. И вижу, что задают вопросы в комментариях. Иногда проскальзывают по тем или иным интересующих людей темам. На все вопросы, мягко говоря, если их вижу, отвечать не успеваю, но просто в силу того, что даже не совсем это иногда бывает технически возможно. Поэтому, если у зрителей будут какие-то вопросы, я, допустим, открыт ВКонтакте, у меня страница открыта, меня легко найти, можно писать сообщения, если кого-то что-то заинтересует, чтобы все эти вопросы, они суммировались в каком-то едином источнике. И если накупим достаточное их количество, может быть, устроим даже какой-то выпуск по ответам на вопросы.
Отдельная передача, да. Ответы на вопросы. Надо делать иногда, чтобы была обратная связь. Что люди вот задавали, например, там 50 вопросов или 150. Из них 30 основных, которые дублируют друг друга, это будет один вопрос.
Да,
таким образом.
Ответили.
Да, вот что... это, значит, можно будет ответить, и это правильно, и хорошо.
Так что с удовольствием будем вопросы принимать, по мере возможности на них отвечать, и в том числе отвечать в программе.
Тем более, что бывает, попадаются крайне въедливые и умные зрители, которые задают правильные вопросы, отвечая на которые, выпуски наши рассвечиваются совершенно новыми красками, потому что ты про такое иногда даже и не думал.
Конечно, нельзя же знать все.
Да. Даже и постановка вопроса сама бывает такая, что ты на этот вопрос, если бы до него додумался, конечно бы ответил, но... Да тебе просто до головы не дошло, что можно вообще с такой стороны неожиданно для тебя посмотреть на проблему.
Вопрос интереснее ответа даже.
Так точно,
да.
Так точно.
А в следующий раз, я думаю, будет целесообразно подойти, на мой взгляд, к самому интересному, а именно к механизму возникновения и развития проклятого наркобизнеса.
О, это важно. Буквально, получается, два дня назад. Да, два дня назад мы с Костей Семиным записали ролик вдвоем вообще про наркоторговлю, откуда она взялась в промышленных масштабах в мире. Я, конечно, тут же про тебя и про мать упомянул, так что требуем продолжения.
организуем продажи. Кстати, может быть, даже можно что-то втроем сделать будет, конечно.
А это если Константин приедет в Питер. Это уже отдельный вопрос. Его появление в Питере. Мы-то с ним в основном по Zoom записываемся. Он сел у себя в студии, я у себя дома, и мы раз и записались.
Я тоже Zoom теперь владею, если что.
Хорошо. Спасибо.
Рад увидеться.
Взаимно. Всем счастливо. Пишите вопросы.
Всем до свидания. Пока.